радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Паломническая служба «Радонеж» приглашает в июле месяце на поездку в Соловецкие острова. Маршрут пройдет по святым местам Валдай, Новгород, Тихвин, Александр-Свирский монастырь с 15 по 22 июля. И в Святой Град Иерусалим на День Преображения Господня с 15 августа по 22 августа. Прямой перелет авиакомпании «Ляль», израильские авиалинии, аэропорт Домодедово, Москва, Тель-Авив, Москва. Телефон для справок 8-495-937-57-91. Повторяю, 8-495-937-57-91. Будем рады видеть вас в наших паломнических поездках, дорогие радиослушатели радио «Радонеж».
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Беда достопочтенный пишет: это свидетельство поощрения, некогда данное древнему народу Божьему через Моисея, апостол Петр ныне справедливо дает язычникам, поскольку они, очевидно, уверовали в Христа, словно краеугольный камень, объединивший их в том спасении, которое в нем обрел Израиль, и называет их родом избранных, то есть уверовавших язычников Петр называет родом избранным, за их веру, чтобы отличить их от тех, кто, камень живой отвергая, сами сделались негодными. Царственным же священством называет, поскольку они соединены в теле того, кто есть Всевышний Царь и истинный первосвященник. Царство своим дарующий, как царь и как первосвященник, смывая их прегрешения жертвою своею кровью. Ну и последнее, на что можем обратить внимание в этом разделе, апостол Павел пишет, что мы некогда не народ, а ныне народ Божий. Что значит некогда не народ? То есть некогда, да, славяне не были народом Божьим. Только евреи были народом Божьим. Но евреи перестали быть народом Божьим, а мы стали народом Божьим. Поэтому он и пишет: некогда не народ, а ныне народ Божий. Ну, как Христос и предсказал: первые станут последними, а последние станут первыми. Некогда не помилованы, а ныне помилованы. То есть, когда мы не исповедовались в грехах своих, не искали Божьего прощения, мы находились под гневом Божьим, мы были не помилованы, а ныне мы помилованы, потому что мы взыскали милости Божией, и Господь нам ее даровал. А как может быть иначе, если грешник обращается к Богу и просит прощения? Иначе и не может быть. В Нагорной проповеди так и сказано. Если сын попросит у отца хлеба, неужели отец даст ему камень? Если сын попросит у отца рыбу, неужели Отец даст ему змею? Так и Отец Небесный даст благо всем, ищущим эти блага от Него. И следующий раздел – это 11-12 стих. Здесь доминирующая тема – призыв «Ведите добродетельную жизнь». Почему это важно? Да, ты царь по благодати. Да, ты священник по благодати. Да, твои грехи прощены. А у тебя возникает вопрос, а что я-то могу сделать, если это вот дается нам? Это не заслуживается, это нельзя заслужить, это нельзя заработать. Как я вам часто цитирую добротолюбие, ценою временной жизни нельзя приобрести жизнь вечную, ценой жизни на земле нельзя приобрести жизнь на небесах, ценой тленной жизни невозможно приобрести жизнь нетленную. А мы-то что-то можем делать, чтобы оберегать вот эту благодать христианского достоинства? Мы должны подвязаться в доброделание, то есть вести добродетельную жизнь. Помните, когда Господь простил блудницу, Он сказал, иди и впредь не греши. И всякий раз, когда Господь прощает нас в таинстве примирения, в таинстве исповеди, и всякий раз, когда в таинстве святого причастия Он совершает освящение наше, Он ждет от нас ответного действия, то есть проявления любви. Вот что Он ждет от нас. А любовь, как я вам часто объясняю, это исполнение Божьих заповедей. И апостол Петр пишет, «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». О чем здесь говорится вот этот призыв? «Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Почему мы пришельцы и странники? Тоже немножко непонятно. Если бы мы, русские православные люди, сейчас проводили бы эту встречу в Соединенных Штатах Америки, где-нибудь в Калифорнии, в православном храме. Да, мы там иностранцы, пришельцы, странники, а вот мы на Святой Руси, в Москве, Первопрестольной. Что, мы все равно странники и пришельцы? Для кого мы странники и пришельцы? Мы уже выяснили, для Бога мы свои, некогда не народ, а ныне народ, некогда не помилованы, а ныне помилованы. Речь идет о том, что Господь говорил ученикам, как овец среди волков посылаю вас. И также в Евангелии от Иоанна сказано, свет во тьме светит, и тьма не может его объять. Жизнь каждого христианина и всей нашей общины в целом проистекает в окружении мирских людей. А мирские люди – это не только те, которые некрещенные или православные, но и те, которые крещенные и православные, но ведут мирской образ жизни. Почему мы должны быть по отношению к ним странниками и пришельцами? Мы должны удаляться от похоти плоти. Это очень опасно, потому что в Писании сказано, что похоть господствует в этом мире. И действительно мы видим даже в большой политике многие действия, которые предпринимают правители, они реализуют похоть плоти. Например, вот сейчас Барак Обама развязывает явно какую-то конфликтную ситуацию. А в действительности это может быть связано с тем, что у него какие-то проблемы в семейной жизни. Может быть, Господь ослабил его чресло, и он потерял свое как бы мужское достоинство не в полном таком смысле, но ослабел, может быть. И вот оказывается, это даже психологи пишут, и западные психологи, Человек может в такой ситуации имитировать агрессивность, подчеркивая свое мужеское начало, которого у него нет. Или Билли Клинтон, помните, такой симпатичный американский президент, играл на саксофоне, он начинает войну, целую войну против Ирака. Почему? Был скандал с Моникой Левински. Ему надо было как-то эту ситуацию, неудобную ситуацию, замять. И он начинает войну. То есть даже мир большой политики, действия этих людей, они стимулируются похотями, реализованными или нереализованными. Ну, например, многие люди, которые хорошо знали Адольфа Гитлера, они говорят, у него были проблемы с Евой Браун, он чувствовал себя неуверенно, поэтому он и развязал, получается, только поэтому человек развязал Вторую мировую войну, ни больше, ни меньше. Оказывается, проблемы, связанные с похотью, это не личное дело человека, сугубо личное. Это трансформируется в его поведение на работе. Это трансформируется на его поведение в обществе, на улице, в политике, в религии. Если такое происходит, то мы должны понять, что грех, любой грех, это не личное дело грешника. Это то, что сказывается на всех окружающих. То есть современными политическими лидерами, движет чувство вожделения, похоти, реализованы или нет. И все это стимулирует их активность, они делают необдуманные какие-то решения, какие-то необдуманные поступки. Вот так реально, казалось бы, из некой мелочи, глубоко субъективной, меняются судьбы многих-многих людей. Поэтому призыв, возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, это очень актуально. И для нашего времени это очень актуально. Блаженный Августин в своем трактате, который называется «О пользе поста», в частности, пишет: «Люди, принадлежащие к числу верных, занимают некое промежуточное положение. Их не следует сравнивать ни с теми, кто не видит никакого иного блага, кроме как предаваться земным утехам, ни с высшими обитателями небес, у которых единственная радость – хлеб Божий, которым они сотворены. Между этим народом небесным и народом земным в некотором смысле посредине находился апостол. Туда он шел, отсюда отправлялся, туда стремился, отсюда поднимался». То есть мы, уверовавшие в Иисуса Христа, находимся посередине, между людьми, которые живут только земными утехами, и ангелами, которые вообще не знают плотянности, и для них радость только воспевать Господа и питаться небесным хлебом, созерцанием Бога. Поэтому мы должны всегда помнить, откуда мы идем, как странники и пришельцы, куда мы идем, откуда вышли, куда направляемся. Поэтому Августин и пишет про апостола Петра: туда он шел, то есть в мир ангельский, отсюда отправлялся, то есть из мира земного, туда стремился, то есть на небеса, отсюда поднимался, то есть от земной жизни. Вот почему мы странники и пришельцы. Вот почему земная церковь называется странствующей церковью и воинствующей. А небесное – торжествующее. В небесной церкви мы кем будем? Сказано, как ангелы. Мы не будем ангелами, но как ангелы. То есть, хотя мужчины будут оставаться мужчинами в небесном царстве, об этом святые отцы пишут, женщины будут оставаться женщинами, но они будут как ангелы, там, когда мы вкусим, сколь благ Господь, все вот эти желания, которые мы сейчас испытываем, может быть, они даже терзают нас, эти желания, они уйдут в безвозвратное прошлое. Ну, например, человек вырос, и если, когда он был мальчиком, девочкой, его увлекали игрушки какие-то, он был к ним привязан, его счастье зависело от них, а с годами-то это уже для него потеряло всякую ценность. У него же другие игрушки, он не с детской машинкой там ползает по полу, у него там Мерседес какой-нибудь, БМВ он там ездит, там у него там другие игры уже какие-то там и так далее, и так далее. И вот когда происходит духовный рост в жизни человека, того или иного, он что-то оставляет, что-то приобретает, от чего-то удаляется, к чему-то приближается. Вот в каком смысле мы странники и пришельцы. Но церковь земная называется не только странствующая, но и воинствующая. Потому что как овец среди волков послал нас Господь, как я уже вам напомнил эти слова, и свет, он во тьме светит, и тьма не может объять его. Другая причина, почему нам надо трезвиться и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Здесь немножко непонятно, в каком смысле, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидели добрые дела ваши, прославили Бога. А за что нас злословят, как злодеев? За что? Почему люди есть недовольны церковью, недовольны патриархом, там, недовольны епископами, священниками недовольны? Вообще недовольны любым человеком, который заявляет о себе: «Я православный христианин». Почему? А что, мы какие-то изощренно опасные люди, что ли? В чем проблема? Одна женщина пришла ко мне на беседу и говорит: «Отец Олег, у меня очень серьезная проблема. Я нуждаюсь в вашем совете». Я говорю: «А что случилось?» Она говорит: «Я устроилась на работу, и у нас там торговая точка, и у нас там воруют все. И даже начальство об этом знает наше. Но они как бы вот допускают, что мы меру не превысим. Скажем так, есть допуски, посадки, что можно, что нельзя». И она говорит: «А вечером, когда оканчивается работа, у нас всем раздают сумки. Ну, кого там обвешали за этот день, кого обобрали, кому не додали чего-то. А я, говорит, отказалась взять эту сумку. И все сбились в такую стайку. И подошла женщина, которую, она, говорит, я считала всегда своей подругой. Она меня туда устроила. И говорит: ты не сможешь здесь работать. Как ты себя ведешь бессовестно? Я за тебя ручалась, тебя сюда взяли, понимаешь ли. У нас тут так принято, и начальство в курсе. А почему ты не берешь? Ты иди, давай подумай, тебе здесь не ужиться с нами». И она пришла ко мне и говорит: «Что делать-то? Сейчас же времена сложные, потерять хорошую работу, тем более там каждый день с сумками домой, ты так радостно, такой энтузиазм, все будут радоваться дома». Но это дилемма. Женщина, она православная христианка, она знает закон Божий. Я дал ей совет: пойдите к вашему непосредственному начальнику и скажите: можно я буду каждый день забирать по сумке того, что у меня там наберется? Она пошла к начальнику. Начальник оказался человек очень умный. Я специально дал ей такой совет. Он говорит: а что это у тебя там наберется? Из чего это наберется? Она приходит ко мне и говорит: отец, вы дали мне плохой совет. Ведь когда ему сказала, что там у меня наберется, останется, он меня так и спросил: а из чего наберется? Получается, что я обвешиваю людей, я что-то удерживаю, какой-то хороший товар, там плохой выбрасываю наперед. Все равно это махинация. Если не по отношению к начальнику моему, то по отношению к тем, к кого-то я таким образом обманываю. Я ей сказал, что я специально вот так ей посоветовал, чтобы она поняла всю безысходность этой ситуации. Она приняла решение оставить эту работу. Когда она уходила, она увидела даже благодарность в глазах всех этих женщин, которые там работали, в основном женский коллектив. Они даже сказали: давай мы чаек попьем, проводы тебе устроим. И несколько месяцев она не могла найти работу. Она искала работу, чтобы опять не оказаться в такой же ситуации. И все-таки она нашла работу. Конечно, она уже не зарабатывала столько, сколько она могла заработать там. Она не могла приносить каждый день пакеты с хорошей пищей, с хорошими продуктами. Но она обрела покой, мир в своей душе. Поверьте мне, все те люди, которые позволяют себе нарушение божественных принципов, вот то беспокойство, которое они испытывают, те удары по нервной системе, которые они сами себе через это наносят, это нельзя ничем компенсировать. В советское время за вредность некоторым людям давали молоко на производстве. Я, например, работал в городе Орехово-Зуево на заводе «Карболит». И у нас там было вредное производство. Мне было 17 лет, я одевал противогаз, скручивал 15 шлангов, чтобы можно было дышать, спускался в чан из-под смолы, где смолу вылили, и с кабелью вот эту ядовитую смолу, она очень плохо пахла, сбивал со стенок, она сыпалась вниз. Когда у меня пот поднимался вот к носу, потому что там копилось свет, я вылазил, выливал его, одевал, опять залазил. И мне за вредность давали молоко. Бесплатно. И сметану. Полстакана сметаны. И я знал, что это за вредность. Так вот, надо понять очевидную вещь. Если мы в своей жизни допускаем нарушение божественных принципов, то мы не получим Божьего благословения. Лучше терпеть и находиться во вредных даже условиях с точки зрения мирского представления о благополучии. Господь позаботится о том, чтобы и сметана была, и молоко было. И все болезни от чего? Сейчас уже многие великие доктора говорят. От нервной системы. Беспокойство сытого человека – это путь к раковым заболеваниям. А человек спокойный, с чистой совестью, он живет долго, благостно, и его жизнь, она не имеет вот этих стрессов, когда природа наша протестует против нашего образа жизни. Почему вот люди, казалось бы, которые не признают законы Бога, отвергают законы Бога, нарушают, но при этом испытывают беспокойство? Почему? Потому что, как пишет апостол Павел, язычники, не имея закона, имеют закон, написанный в их сердцах. А учитель церкви Тертуллиан пишет, что душа каждого человека по природе христианка. Каждого человека по природе христианка. Таким образом, если мы живем в согласии с принципами нашей веры, то это лучше во всех отношениях. Во всех отношениях лучше. И когда апостол Петр призывает нас проводить жизнь между язычниками, правильным. Здесь еще одна причина. Дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Эти слова перекликаются с словами из Нагорной проповеди. И так да светит свет ваш пред людьми, с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. То есть, образ нашей жизни, он или является свидетельством о истинности нашей веры, или наоборот, как апостол Павел пишет в послании к римлянам, ради вас имя Божие хулится среди язычников. И в Новом Завете мы находим слова: лучше нам, христианам, пострадать за Христа, чем нежели пострадать как убийцы, там, блудники, злодеи. Поэтому наше странствование, оно осуществляется не только среди язычников, но это и движение разных мыслей в нашем сердце, чтобы нам, удаляясь от зловредных мыслей, спешить к призывающей благодати, могущей сообщить нам правильный настрой нашему мыслимому аппарату. И когда язычники, которые нас окружают, те люди, которые презирают нас, враждебно относятся к нам, изменят отношение к нам. Кого сейчас больше всего ненавидят на Украине? Украинскую православную церковь, каноническую, Московского патриархата. И когда там избрали нового главу, митрополита Ануфрия, все мы понимали, что он будет сейчас под обстрелом всех средств массовой информации Украины, его жизнь будет просвечивать как бы рентгеном неким, чтобы, если что-то не так, сразу это указать. Но он ведет такую удивительную жизнь, он пищу готовит себе сам, живет в скромной келье при монастыре в Киеве, машина у него какая-то очень простая, сам часто водит эту машину, сидит за рулем, часто ходит пешком. И даже его противники, враги, а там их очень много, они пишут о нем: он настоящий святой, у него мы не обнаружили недостатков, одна проблема, он не хочет в Евросоюз. Вот для них это непонятно. Хороший человек, порядочный человек, но почему он не хочет в Евросоюз? Вот, конечно, это пример о том, что как бы хорошо мы ни жили, всегда кто-то будет нами недоволен. Нам всегда будут припоминать прежде содеянные грехи. А нас будут говорить то, с чем мы рядом никогда не стояли в жизни, и будут свидетельствовать с достоверностью некой. Поэтому христианин должен делать со своей стороны то, что он может сделать для исправления своей жизни. А если мир по-прежнему реагирует на тебя, как на красную тряпку, ну что же это решение мира, это их отношение к нам. А мы стараемся жить в любви между людьми. И следующая тема об отношении к светским властям. Я не случайно привел пример с Украиной, потому что там сложные отношения между канонической церковью и обществом, государством. А эта тема раскрывается во второй главе с 13 по 17 стих. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, 14 стих, правителем ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро». 15 стих. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». 16 стих. «Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии». 17 стих. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Ну, казалось бы, все понятно. Как это было легко читать, когда государь был Иоанн Васильевич Грозный там, или Николай II, и вот в храме читают этот апостол. «Бога бойся, царя чти». Ну, все понятно, да? А вот тогда, когда Петр это писал, все было непонятно. Какой же царь был в то время, когда Петр писал это послание? Император Нерон был правителем всей Римской империи. Правители, от него посылаемые, это прокураторы, которые были, как Понтий Пилат, в разных землях. И вот надо этому чудовищу на престоле подчиняться. Чтить, Бога бойся, царя чти. Уже есть проблема, да? Рассмотрим эту проблему. Что мы знаем о Нероне? Нерон был крайне развращенный человек. Он считал себя великим танцором, имея кривые ноги. Считал себя великим музыкантом, совершенно не имея слуха. Он любил выступать на арене римского цирка, исполняя танцы и играя на музыкальных инструментах. И люди, которые вынуждены были его слушать, часами теряли над сознание. Их выносили на руках из цирка, потому что они просто не могли уже все это слушать. И если вы читали книгу «Кама Гридеши» Сенкевича, то, наверное, помните, там описывается такой Петроний, который кончает жизнь самоубийством и пишет императору: «Я бы стерпел то, что вы тиран, я бы стерпел бы то, что вы злодей, убийца матери и так далее, но слушать ваших стихов я больше не могу». Петроний считался арбитром изящества. «Слышать, как вы поете, не имея слуха, я больше не могу, поэтому я предпочитаю умереть». Но император был страшно обозлен. Император Нерон был очень странной личностью. Он одно время женился на вольноотпущеннике, на молодом юноше, венчался с ним, и во время свадебного пира Нерон сидел в одежде невесты, этот юноша в одежде жениха. Он любил, когда его наряжали в животное, например, в медведя. Его садили в клетку, помещали в клетку, и туда приводили какую-нибудь девицу юную. Ее бросали в клетку, она думала, что это настоящий медведь. Он бросался на нее с рыками, криками, насиловал ее. Это был очень странный человек. Все это описали люди, которые жили при нем. Эта книга есть о 12 цезарях, Светония, там подробно описаны вот эти ситуации. Описывается жизнь цезарей, 12 цезарей, из которых только один, как пишет Светоний, не был извращенцем. Только один, все остальные. По-моему, Клавдий был единственный нормальный. Это тот самый, который отказался от императорства и уехал выращивать капусту к себе на дачу. А когда сенаторы приехали к императору Клавдию, говорят: «Вернитесь». Он говорит: «Если бы вы увидели, какую капусту я тут вырастил, вы меня не звали вернуться в Рим». Это вот самый порядочный был из императоров. А все остальные были очень странные люди. Но тогда, когда Петр писал это послание, люди знали, кто царь. Царь имеется в виду кесарь, цезарь, не мелех в еврейском понимании, а именно вот кесарь. Как соглашаться с такой властью? Как Бога бояться, царя чтить? Ну, понятно, если Иван Грозный, там, помазанник, там, или там Николай II, там, или Александр II освободитель, там, Александр III. Там. Ну, тут все понятно, логично. А вот в такой ситуации. Дело в том, что христиане всегда считали, и об этом писали очень многие святые отцы, что мы почитаем не персону во власти, а сам принцип власти. Когда в Библии говорится, что всякая власть от Бога, и эту мысль развивает здесь апостол Петр, речь идет не о персоналиях, а о принципе власти. В то время евреи это тоже понимали. Существовал такой трактат Мишны «Авода Зара», в котором сказано, что не надо презирать и власть язычников. Если не будет власти римлян, люди будут пожирать друг друга. То есть даже тираническая власть, даже деспотическая власть, она обеспечивает порядок. А безвластие, которое могут организовывать очень хорошие люди, даже нравственные люди, это хаос, это трагедия, это катастрофа. С другой стороны, святые отцы говорят, надо признавать любую власть. Римская, языческая власть, христианский правитель на престоле или нехристианский, потому что любая власть, она сдерживает воцарение Антихриста, ни больше, ни меньше. Антихрист не сможет зайти на свой престол, пока не уничтожит все формы правления, в том числе деспотические. Почему монархия уничтожается по всей планете? Первая мировая война, рухнула османская монархия, германская монархия, российская монархия, Вторая мировая война, еще больше посыпалось европейских монархий. Все делается для того, чтобы понятие власти сделать чем-то аморфообразным, неопределенным, нераспознаваемым как власть. Вот недавно показывали передачу о Болгарии. И там болгары говорят, дают интервью: мы живем в Евросоюзе, но мы понимаем, что мы не нужны Евросоюзу. Нужны наши земли, наши ресурсы, так как мы объединились с Евросоюзом. Всем этим командуют иностранцы, все лучшие дома скупают иностранцы. Мы батраками у этих иностранцев, а представители нашей власти – марионетки в руках иностранцев. Конечно, они могут вспоминать с досадой своего последнего царя, что у них теперь его нету, царя Бориса, что он не у власти, как мы вспоминаем монархическое прошлое. Но любая власть, как принцип, она противостоит анархии. Поэтому апостол Петр и пишет: «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, то есть Цезарю, Кесарю, как верховной власти, правителем ли, то есть прокуратором, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Но как ведет себя сам апостол Петр, послание которого мы изучаем, когда высшая власть в еврейском народе, власть Синедриона, еврейского Сангедрина, запрещает ему проповедовать об имени Иисуса Христа? Был такой момент, он описан в книге «Деяния святых апостолов». Апостола Петра поставили на суд Синедриона. У евреев в то время это высший авторитет, высший суд, высшая еврейская власть. Они под римлянами, под прокураторами, но вот между собой они подчиняются этой власти. И вдруг члены Сангедрина, еврейского Синедриона, запрещают апостолам, в том числе апостолу Петру, проповедовать об имени Иисуса Христа. То есть даже не упоминать его имя. И что говорит Петр? Петр говорит: мужи, слово муж по-еврейски иш, иш, это очень значимое слово в Ветхом Завете. Иш – это муж, как мы говорим, этот почтенный муж, этот ученый муж. И вот он с уважением обращается к этим людям, он говорит: мужи, братья, то есть признает сродство с ними, рассудите, кого нам надо более слушаться, вас или Бога? А как так получилось, что воля Бога вошла в противоречие с решением Синедриона? Воля Бога, Господь Иисус перед Вознесением говорит: итак, идите и проповедуйте Евангелие Царства. А члены Синедриона говорят: запрещаем вас учить об этом имени. Вот светская власть входит, светско-религиозная даже власть, кстати, светско-религиозная, входит в противоречие с властью Бога. Как Петр себя ведет? Он говорит: рассудите, кого нам больше слушаться. Вас, уважаемые мужи, он не умаляет их достоинства, или Бога. Вот это ответ на вопрос, как мы, христиане, можем сосуществовать между теократическими принципами и земными, заведомо дефектными формами человеческого управления. Любая форма человеческого управления, в том числе и монархическая, по-своему дефектна. Потому что когда евреи, об этом говорится в первой книге Царей, решили поставить над собой царя, Бог сказал: я ваш царь, зачем вам цари? И когда пророк Самуил возмущался, Господь ему сказал: они не тебя отвергли, они меня отвергли. Итак, мы сегодня видели очень интересный комментарий где говорится, что жизнь христианина между земными похотями и ангельским ликованием о Боге. То есть мы как бы между небом и землей. И когда мы решаем вопрос, кому подчиняться, светской власти, которая вдруг может начать запрещать нам жить по нашей вере, или мы остаемся в подчинении у Бога, мы избираем всегда подчинение Богу. И в социальной концепции Русской Православной Церкви, Московского Патриархата, это официально действующий документ, внутренний устав, черным по белому написано: «Церковь сохраняет за собой право не соглашаться с теми государственными законами, которые входят в противоречие с законами Божьими. И более того, церковь имеет право протестовать против этих законов разрешенными, допустимыми методами». Но означает ли это, что мы плохие граждане в своей стране? Был ли апостол Петр плохим гражданином Рима? Он, конечно, не был гражданином Рима. Гражданином Рима был Павел, но подданным. Был ли апостол Петр хорошим подданным Римской империи? Мы всегда, мы христиане в разные времена, всегда хорошие подданные. Мы исполняем все светские законы, которые не входят в противоречие с законами Бога. Вот здесь мы хорошие граждане своей страны. Но там, где законы светские или светская политика расходятся с заповедями Создателя, мы говорим: нет, мужи, братья, родственники, близкие, знайте, мы отдаем приоритет законам Бога, а не людским законам. Поэтому здесь все очень уравновешено в этих наставлениях апостола Петра. И мы читаем далее, следующая тема — о слугах и господах. Это с 18 по 25 стих. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Ну, те из вас, которые слушают мои проповеди регулярно, вы знаете, как часто я цитирую эти слова. «Ибо Христос оставил для нас пример, чтобы мы шли по стопам Его». О чем здесь рассуждает апостол Петр? Он рассуждает о том, что мы должны выстраивать отношения с разными людьми, в том числе и с людьми, в которых мы находимся в подчиненных отношениях, не на основе вот товарно-рыночного представления о жизни. Хороших господ мы принимаем, нормальные начальники нам нравятся, а вот дурные начальники, плохие господа, нам это все не угодно, мы с этим категорически не соглашаемся. Апостол Петр предлагает взглянуть на всю эту ситуацию несколько под другим углом. Он как бы говорит: если тебе дан злой начальник, он для чего-то тебе дан. Ну, например, если христианин переживает катастрофу, связанную с катаклизмами в мире природы, землетрясение, ураган, мы всегда задаемся вопросом, почему нам Господь это посылает. И если ты где-то работаешь, и есть начальник над тобою, который тебе не нравится, ты всегда должен задаваться таким вопросом: для чего? Не почему, а для чего? Вот Господь нам это попускает. Дело в том, что в таких ситуациях Господь хочет усовершенствовать нас. Всегда Бог посылает те или иные испытания с одной целью – усовершенствовать нас. Не испытать, не перепроверить, а через сложные комбинации, которые возникают в нашей жизни, преподать нам некие уроки, чтобы мы всегда оставались добрыми. Что это значит? Легко делать добро тому, кто делает добро тебе. Вот такой товарно-рыночный вариант. Он ко мне хорошо относится, я к нему хорошо отношусь. Но если человек относится к тебе нехорошо с твоей точки зрения, и ты не хочешь делать что-то хорошее по отношению к этому человеку, в твоем понимании справедливость, если ко мне относится плохо, я буду относиться плохо. Если ко мне относятся агрессивно, я проявлю свою агрессию. Вот в христианстве это не работает. Это недопустимо. И почему Петр в пример ставит Христа? Потому что Христос жил не так. Христос с уважением относился к разным формам власти. Когда ему принесли деньги, монету, и спросили, позволительно ли давать подать кесарю, он взял монету, повертел в руках и сказал, что тут изображение, спросил, ему сказали кесаря, он сказал, отдавайте кесарева кесарю, а Богу Божию. Но, может быть, Христос отрицал власть Синедриона? Нет, не отрицал. В Евангелии от Матфея Христос говорит, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, итак, все, что они велят вам делать, делайте, но по делам их не поступайте. Ибо они говорят, но не делают. Может быть, Христос оспаривал власть Понтия Пилата? Нет, он ее признавал. Он говорит Пилату, ты бы не имел бы надо мной власти, если бы она тебе не была дана. Этими словами он признавал, что Пилату дана эта власть. Дана от Бога. Вот в этом смысле власть от Бога. И апостол Петр предлагает нам следовать за Христом в его действиях, идти по его стопам, буквально идти по его стопам вот этими словами, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. Блаженный Августин пишет, в этом изречении апостол Петр, как нам представляется, приходит к мысли, что Христос претерпел столь великие страдания только за тех, кто идет по следам Его. И страдание Христово полезно только тем, кто идет по следам Его. И действительно, если Христос терпел, какая польза от Его терпения тем, которые не подражают Ему? Отказываются терпеть, возмущаются, никакой пользы для них нет. Блаженный Августин также пишет о Христе. Он учил тебя страдать и учил тебя, терпя страдания, страдать. Слов было бы недостаточно, если бы они не подкреплялись примером. Но каким образом он учил братья? Он висел на кресте, иудеи неистовывали, величайший врач находился среди них, а они, безумные, со всех сторон неистовывали. Макарий Египетский, Макарий Великий в 55-м слове пишет, «Все он перенес ради нашего спасения, оставив нам пример жизни, дабы тем же путем искушений и скорбей к смерти, которым он прошел, шли и истинно верующие в него и желающие стать сонаследниками. Да, мы цари по благодати, мы уже определились с этим. Да, мы священники по благодати, но наш царь царей терпел оплевание и унижение. Вместо короны у него на голове был терновый венец, хламиду одели на плечи, били палкой по голове, оплевывали, осмеивали. Да, мы первосвященники по благодати, как мы сегодня прочитали у апостола Петра, мы все всеобщее царственное священство. Но наш первосвященник Христос самого себя принес в жертву за грехи всего мира. И здесь я напомню то, что, может быть, я очень часто напоминаю, Но это совершенно необходимо в этот момент сделать. Наша религия учит, что есть три типа человека. Это человек плотской, человек душевный и человек духовный. Вот духовный человек – это человек, который идет за Христом по его стопам, подражает ему во всем. Что такое человек плотской? Святые говорят, это тот, который наслаждается страданиями других людей. Таких очень мало, слава Богу, их очень мало. Что такое человек душевный? Это самая подавляющая часть людей. Это тот, который хочет, чтобы ему было хорошо и всем было хорошо. Конечно, так не бывает. Но очень хочется. Мне хорошо, другим хорошо. Что такое человек духовный? Вот этих меньше всего на земле. Который готов страдать сам ради благ других. То есть мы идем по стопам Христа, когда проявляем жертвенность в наших отношениях с другими, с людьми. В том числе и с начальниками. И мы подчиняемся кесарям, как апостолы учат, по заповеди «возлюби ближнего». Не потому, что он кесарь. Как же не возлюбить президента Российской Федерации? Такой симпатичный, такой подвижный, прям, ну, душечка. Нет, мы его любим, потому что он крещенный православный христианин. А был бы он не президентом, кем-то еще, мы все равно бы его любили. В Писании сказано, возлюби ближнего, как самого себя. И мы читаем последние стихи этой главы. Это о Христе, о его жертвенном служении. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно. Это значит, и мы не должны злословить тех, которые злословят нас. Страдая, не угрожал. Это значит, и мы, подвергаясь прессингу разных людей, не должны отвечать им, что называется, той же монетой. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведным. Да, мы можем пожаловаться Господу Богу, как один опытный московский священник, я к нему приехал за советом, говорю, вот один на меня постоянно нападает, не знаю, что делать. Он говорит, как не знаешь, что делать? Ты у престола служишь. Вот во время службы пожалуйся Господу Богу. Я говорю, а как? Ну, скажи, вот такой-то, такой-то, что-то тебя достают. Я пожаловался. Вы знаете, ситуация так резко изменилась, я даже сам удивился. Итак, мы читаем, страдая, не угрожал, но предавал то судье праведному, он грехи наши сам, то есть как первосвященник, сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились, ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ наших. Итак, как мы можем вернуться к нашему пастырю, блюстителю душ наших, идя по его стопам? То есть вырабатывая в себе качества духовного человека, которые противоположны нашему теперешнему душевному состоянию и, не дай Бог, тем более противоположны состоянию плотскому, потому что дальше идет бесовское, как и сказано в Писании, душевный, плотской, бесовский. Чтобы нам от всего этого отойти, мы имеем Христа как пример, это истинный учитель, и, идя по его стопам, проявляя жертвенность во всем, мы не теряем, мы не расточаем, мы приобретаем и сохраняем. Ибо этот путь и есть путь, который может возвратить нас к нашему Богу, который есть истинный пастырь наш и блюститель душ наших.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77-49-684, выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сын и надежда.